мы с вами говорим о том, что елей, который смазывает шестеренки брака, важное дело. Первая составляющая, мы говорили, люби, проявляя любовь в правильной форме, в нежности и уважении. Вторая составляющая такая, этого елея, мы говорили, это общение. И как бы тезис такой, общайтесь глубоко, созидая или строя близость. И мы с вами посмотрели или начали смотреть, что Бог создал брак для близости. Мы увидели в Бытие, как Бог оценил Адама и сказал ему нехорошо, и для этого создал брак, для этого создал Еву и поженил их, и для того, чтобы человек не был один, ему одному нехорошо, ему нужно кто-то соответственный ему, с кем он может разделить свою душу, свою жизнь, свое понимание жизни. Обратили внимание тоже мы на песни песней, где, в принципе, вся книга говорит о очень глубокой близости, и там даже очень много говорится о физических взаимоотношениях, которые есть продолжение этой близости. Я буквально одно замечание скажу, что интимные физические отношения – это лишь форма выражения любви. Это не просто акт физический, это еще одна форма, как можно показать и выразить свою любовь. И для того, чтобы интимные отношения были в хорошем состоянии, благословенные, сердца должны быть наполнены этой любовью. Близость в других разных формах, в общении в частности, должна уже быть. И тогда физические отношения – это как апогей этих взаимоотношений, таких уже еще до интимных отношений. И «Песни песней» говорит об этом. И мы тоже посмотрели на книгу «Притчи», 15 главу, и еще другие главы тоже об этом говорят. Давайте сейчас на 18 еще посмотрим. Буквально так пробежимся, чтобы увидеть то, что общение – это очень важная часть нашей жизни. Вообще слова, которые мы говорим, обладают очень мощным влиянием и хорошим, и плохим. И сердце, с которым мы говорим эти слова, определяет влияние этих слов. 18 глава с 1 стиха. «Прихоти ищет своенравный». То есть он ищет того, чтобы принесло ему комфорт, того, чего ему хочется. У него своенравность, он эгоистическое такое мышление. И в результате написано, восстает против всего умного. То есть какие-то слова он слышит, они не позволяют ему идти опять к своему идолу комфорта, и он восстает против этого. То есть он не может общаться, когда его сердце в таком состоянии. Глупый не любит знания. То есть человек, который не знает глубин сути, он просто не любит знания. Как только мы познаем что-то, мы понимаем, нам нужно больше познания. Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум. Вот как он общается. Он не общается для того, чтобы что-то познать, что-то выслушать. Он просто хочет почувствовать себя в центре внимания, и он выказывает, создает иллюзию, что он очень умный. Его в разговоре интересует только, чтобы сказать. Не послушать, не иметь диалога, просто, так сказать, самовыразиться. С приходом нечестивого... Если в контексте общения, то нечестие – это и плохое общение с плохим мотивом. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием – поношение. То есть вот такой вот результат. Слова уст человеческих – глубокие воды. Когда мы общаемся, нужно быть внимательными, чтобы понимать, что в сердце находится у человека, из-за чего он говорит эти слова. То есть мы должны заныривать через общение в то, что человек говорит, заныривать и стараться понять, что в его сердце. Источник мудрости, струящийся поток. То есть это то, что изменяет. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору. У меня нет времени толковать каждый стих, но это контекст общения. Вы видите, как постоянно возвращается к тому, как человек говорит, к тому, как он относится к знанию. То есть и все эти стихи, которые на первый взгляд не относятся к общению, мы можем поразмышлять на самом деле, они относятся и как это связано. Но вот 6 стих. «Уста глупого идут в ссору». То есть он общается немудро, он глупо воспринимает своего собеседника, он мотивирован не тем, чем надо. И то, как он разговаривает, приводит к ссоре. Почему? Потому что он глупо разговаривает. Или он глупо использует вообще возможность общения. И слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него. То есть то, как он разговаривает, ссора, побои на его голову, это гибель для него. Он либо молчит, когда нужно говорить, либо говорит слишком много, либо говорит не точно, не понимая сердца человеческого и так далее. То есть, на что мы обращаем внимание? Общение обладает очень мощным влиянием. И побои, и бесславие, и поношение, и много другого, что здесь уже описано. А если человек мудро разговаривает, то это струящийся поток, изменяющий сердце другого человека, его душу. Это мощнейшее влияние. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. То, что он скажет, потом его же и осудит. Слова наушника – как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Когда человек что-то на ухо говорит о ком-то, нам очень хочется это слушать, это внутрь нас входит, и это разрушительно. 12 стих. «Перед падением возносится сердце человека. Если мы с гордостью ведем себя, то мы идем к падению. А смирение предшествует славе. Если мы со смирением общаемся, со смирением относимся к собеседнику, то это ведет к славе наши взаимоотношения и каждого из нас. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Кто слушает и ждет просто, когда уже я свое скажу, и он просто как бы слушает, но на самом деле формулирует, как вот точнее ему, так сказать, переспорить его, или он просто думает о чем-то уже своем, о своих переживаниях, или он просто рассматривает, что вокруг, он не выслушивает и дает ответ. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему, он постыдится, он где-то не точно скажет, где-то неуместно, и это будет разрушительно. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? То есть, если человек укреплен внутренне, он может нести даже свои недостатки, свои немощи, немощи других людей. А если он надломлен внутри, в сердце своем, то кто подкрепит его? Он не справляется, он падает, он слаб. И вот здесь общение – это как раз то, что укрепляет наши сердца. Сердце разумного – приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание. То есть вот как они разговаривают, они ищут подкрепление для духа своего, они ищут этого знания, они в общении выслушивают, вникают, проникают в сердце, говорят слова, которые должны созидать душу другого человека, вслушиваются в слова, к ним обращенные, чтобы и моя душа созидалась. 15 стих. «Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание». Подарок у человека дает ему простор, и да вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Нам иногда кажется, что мы правы, но кто-то со стороны может оценить нас, мы кажемся не такими. Жребий прекращает споры, решает между сильными. Я не комментирую, просто нет времени. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. То есть, когда мы общаемся так, что... бесчувствительности поступаем так, что человек еще больше озлобляется, то он как неприступный, он неприступнее крепкого города. Его невозможно никак сломить, он никак не может смириться. И если мы продолжаем, то рождаются ссоры, которые еще больше его, как в этом замке, эти запоры, то есть это то, чем закрывали ворота, они еще крепче становятся. То есть говорить вовремя, говорить с любовью, говорить мудро, говорить, понимая сердце человеческого, нужно. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. То есть то, что он говорит, в результате оказывает на его душу, и потом разговор закончился, а душа твоя в каком-то состоянии, твоя душа и душа другого человека. То есть еще раз подчеркиваю, это все показывает, насколько влиятельное общение. Кстати, заметьте, инструмент, один из главнейших инструментов, который есть у нас для созидания, для проповеди Евангелия, для созидания церкви, это то, что мы говорим. Что сейчас происходит? Я просто час говорю. Надеюсь, что вы слушаете. И что-то происходит. Божье Слово именно так доносится до наших сердец. Мы где-то общаемся, это то, как мы говорим. Мы вместе молимся Богу. Конечно, это сверхъестественное действие Божие, это очень важнейший инструмент в церкви. Но и даже когда мы вместе молимся, мы назидаем друг друга молитвой. То есть, один из основных инструментов, я когда-то просто думал, как пастор, вот какие инструменты мне даны. Один из основных инструментов – встретиться и разговаривать. Нужно передать истину, передать определенную информацию, передать ее мудро, задать правильные вопросы, чтобы понять сердце человеческое, он это формулирует. То есть, Это инструмент, это не железки какие-то, это не какие-то там электронные вещи. Это наше общение. В этом есть большая сила. Подумайте, как мы детей своих воспитываем. Конечно, есть и пример для детей, есть наказание. Но огромную часть воспитания заключается в том, что мы общаемся с детьми. Мы разговариваем, мы объясняем им, мы останавливаем их, мы где-то их обличаем, порицаем, вдохновляем, ободряем, утешаем. И мы это делаем все словами. Поэтому слова, которые у нас есть, имеют очень большую силу. И поэтому, когда мы правильно и благословенно общаемся, мы задействуем колоссальной силой механизм в нашем браке. И это то, что помогает всему механизму работать, то, что смягчает, усиливает, укрепляет, утешает и так далее. Поэтому нам нужно заметить, мы, в общем, родились, живем, мы говорим, это то, что, к чему мы привыкли, и поэтому мы можем не осознавать действенности и силы общения. И кто-то может, ну, довольно сильно пренебрегать этим и просто не общаться и думать, что я же ничего плохого-то не сделал, почему должна быть разруха? А он должен был говорить, он должен был открывать свое сердце, он должен был общаться мудро и правильно. 21 стих. «Смерть и жизнь во власти языка». Вот невероятное заявление. Бог несет смерть или жизнь через то, что мы говорим. И любящие Его вкусят от плодов Его. То есть те, которые любят кого, здесь написано? Смерть и жизнь во власти языка, и любящие Его вкусят от плодов Его. Любящие, ну, язык, другими словами. То есть любящие общение, любящие вот это общение, когда оно мудрое, когда оно приправлено солью, когда оно назидательное, когда оно с правильной мотивацией – любящие общение вкусят от плодов его, они обязательно увидят результаты. Кто нашел добрую жену, опять же, контекст общения, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Кто нашел жену, с которой может общаться, которая кротко общается с ним, кроткое наставление на языке у нее, которая ценит общение, которая открывает свое сердце в общении. И если я ценю общение, и она ценит общение, это благодать от Господа. «С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо». Вот пример плохого общения со стороны богатого. 24 стих. «Кто хочет иметь друзей, кто хочет иметь близкие взаимоотношения вообще с людьми, и в браке тем более, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат». И опять же, это в контексте общения. То есть, дружелюбие выражается в том, что мы общаемся, задаем вопросы, мы интересуемся жизнью человека, интересуемся его сердцем, его отношением к тому или другому, его переживаниями, его планами, его мечтами, какими-то обстоятельствами его жизни. Просто о чем он думает, что он там, какие-то, может быть, очень простые вещи, там, какие-то, может быть, даже глупости или там веселье какое-то. Мы с помощью общения можем вникнуть в души друг друга. Представьте себе, если мы сядем рядом и просидим неделю, что угодно мы можем думать друг о друге, о чем он на меня так посмотрел, безразличный ко мне, ну, и мы бы там еще сказали, о чем он молчит или что-то такое. То есть, ну, что-то это бы дало нам просидеть вместе рядом. Мы что-то бы поняли. Но представьте, если мы 7 дней разговариваем, насколько, ну и хорошо разговариваем, насколько это больше дает. Вчера вечером вот мы с братьями общались, и я почувствовал очень большое такое, как, я просто понял их, я задал несколько вопросов, а кто из какой церкви, мне вначале нужно было сориентироваться просто, кто откуда и с кем какая история связана, я что-то знаю, я не знаю, кому это. И мы поговорили о разных вопросах, которые задевают наши сердца, какие-то переживания, какие-то ситуации в церкви. И я шел потом спать, я, как бы эти братья для меня намного роднее стали. Хотя это было очень, простое общение. Здесь мы провели больше времени, я с братьями провел этими больше времени, чем там. Но то общение, когда я смог их послушать, мне больше дало. Может быть, им дало больше то, что они меня здесь послушали, я не знаю. Но, ну, потому что я здесь говорю, а вы молчите. А там я их послушал, и просто они такие родные стали моему сердцу. Это влияние. Кто хочет иметь друзей, кто хочет иметь близкие взаимоотношения, должен быть дружелюбен в контексте общения, он должен ценить общение. Супруги имеют внутреннее желание, которое заложено Богом при творении. когда Он их творил. Желание дополнить жизнь друг друга, иметь эти близкие взаимоотношения, чтобы пребывать в таком интимном, близком общении и единстве. У нас есть такое желание в сердце. Но после грехопадения у нас тоже есть искушение заточить себя в скорлупу одиночества, отстраненности, у нас есть страх быть близко. И мы видим в Бытие, в 3 главе, описано первое последствие грехопадения, и описывается там желание отстраниться от Бога и друг от друга, в конце концов. Бытие 3:7 и ниже. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». До грехопадения были наги, абсолютно откровенны своей душой и своим телом. Они не боялись, что их кто-то нападет, уязвит и принесет им боль. Как только приходит грех, он сразу же изменяет действительность. Люди стали злыми, они стали эгоистичными, они стали любить себя больше, чем своего ближнего. Только что Адам говорил: «Вот кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, она взята от меня. Мы двое одна плоть, мы едины во Христе, ну, в Боге». Это самый лучший человек на свете, который может быть со мной. И проходит небольшое время, он стесняется ее, он, от кого он прятался? То есть от нее тоже, ему было, стало стыдно, он себя неловко чувствует, у него появляется страх, она то же самое. Только приходит грех, люди стали более эгоистичными, и люди стали больше бояться, они искушаются закрываться. 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». То есть это то, как они проводили время с Богом. «И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». В мир приходит грех, он порождает страх, сосредоточенность на себе, порождает стыд. Одежда из листьев символизировала не только стыдливость, но и гордыню, потому что Адам и Ева утверждают: «Мы сами будем решать свои проблемы». И я буду создавать определенную систему внешнего такого образа в виде этих листьев, которая будет что-то обо мне говорить. У меня нет ничего стыдного, а на самом деле у меня есть стыдное, что я прячу за своими такими фиговыми листочками жизнь. Некоторые строят определенный образ, некоторые побольше молчат, некоторые, наоборот, много говорят и рассказывают себе. У всех у нас есть своя склонность, как прятать себя от общения, как отстраняться, как играть определенную роль. У нас у всех есть это искушение. Некоторые люди настолько сродняются с ним, я знаю братьев в церкви даже, которые ты только с ним соприкоснешься, он никогда не говорит откровенно, он никогда не может спокойно с тобой откровенно, ну, открыто поговорить, что у него. Он с первых секунд начинает какую-то роль играть, он уже настолько с ней сроднился, мне кажется, он, может быть, и дома не расслабляется. И очень жалко, когда человек постоянно как пружина зажатая, как в напряжении, что я боюсь близости, я боюсь, что они узнают это, я боюсь... чувство некомфорта, которое я испытаю, если я откроюсь. Если они узнают, какой я. У Адама и Евы стыд, страх и гордыня, и это привело к мгновенному импульсу спрятаться и от Бога, и друг от друга. То же самое с нами всеми сегодня происходит. У нас есть это искушение. Грех толкает нас на то, чтобы спрятаться, закрыться, избегать контакта, или другими словами скажу, не ценить близость. Может быть, мы скажем: я не общаюсь не потому, что боюсь. Мы можем просто не ценить общение, мы можем просто не видеть, как мы нуждаемся в ближнем своем. Это определенная гордость. Может быть, мы уже по жизни настолько устали от напряжения с людьми, что мы научились, кто-то в детстве уже это научился, научились просто в такой отстраненности, в изолированности определенной просто успокаиваться и отдыхать. То есть общение с людьми – это стресс, это тяжесть, и поэтому многие мечтают просто остаться только наедине. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» А Бог, конечно, знал, где Адам, он ему говорит: проанализируй вообще, где ты. Заметь, ты согрешил, и ты должен был быть стать Богом и счастливым, и где ты сейчас? Ты в кустах, и ты боишься. Не только меня, но и своей жены. Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Что это стыдно, что это неприлично, что это как-то плохо? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Опять же, Бог знает, но он ему говорит: Адам, подумай, почему это произошло. С чего все началось? С чего пришли такие чувства в твою жизнь? С чего пришли такие взаимоотношения с Богом и со своей женой? С чего это началось? Не с дерева ли? Очевидная логика оттуда. И Адам должен был бы здесь сказать: да, Господи, в этом общении ты объяснил мне, я понял, но он не хочет терять комфорт. Он не хочет искать славы Божьей, он хочет искать своей славы и своего комфорта. Он готов продолжать себя бить этим молотком по голове, чтобы только не признать, что он грязный. И поэтому Адам не признает, а говорит: Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. Вот это пример отсутствия этой близости. Когда они очень близки, и вот он наносит ей мощнейший удар. Она нанесла ему удар, когда соблазняла его съесть плод. Он наносит ей удар, он подставляет ее. Только он восхищался единением с ней, и тут как только фокус Бога навелся на идол комфорта Адама, что мне сейчас может быть плохо, если я признаюсь, что я ел с этого дерева, и я виноват, и я как лидер проиграл, такие неудобные чувства. Поэтому нужно фокус Бога или вот этот прожектор отвести от себя на кого-то другого, все равно на кого. На кого же отвести? На самого дорогого человека не проблема. Я люблю себя больше, чем самого дорогого человека. И поэтому, Боже, посмотри лучше на Еву, а я отойду в сторонку. Ты с ней разбирайся, ты ее наказывай. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ел. Я не виновата, это змей и так далее. То есть это в нашей природе. Мы готовы ради себя любимого подставлять ближнего своего. И таким образом мы теряем, и каждый грех... Почти каждый грех в этом заключается. Мы теряем эту близость. Мы еще больше боимся друг другу доверять. Мы еще больше видим боли, которую наносим друг другу и так далее. Итак, каждый из нас, с одной стороны, жаждет глубины отношений, а с другой стороны, боится боли, которую эта глубина или эта близость может нам принести. И поэтому построение близких отношений не происходит легко и безоблачно. Это не происходит так. Вот они так подходят друг к другу и живут душа в душу. И это просто, у них нет никаких нюансов и никаких проблем. В каждом браке есть напряжение в этой сфере. Где-то может быть больше, где-то меньше, где-то так, где-то по-другому. Но в каждом браке есть и страх, и переживание, и беспокойство, и эти все напряжения. Мы хотим близости, поэтому мы вступаем в брак. И мы боимся близости, потому что она приносит боль. Близкие отношения должны строиться целенаправленно и трудолюбиво, потому что есть вот это вот и страх, и боль, и разочарование, и ошибки есть. И мы не умеем общаться так, как нужно, и поэтому есть и печальная часть опыта. Когда мы смотрим в Новый Завет, как описано там христианское общение, то можно так сказать, что оно происходит, когда христиане смиренно, то есть не возвышая себя и свой там разум, искренно, то есть откровенно, лично, не о птичках, а говорят о том, что у них в сердцах, лично и откровенно разделяют общую жизнь в Боге. Они говорят перед лицом Божьим о всех вещах и поклоняются этим Богу. Пакер, такой богослов, сказал о общении христианском. Таким образом, христианское общение – это одновременно проявление любви и смирения. Оно происходит из желания быть полезным для других, христианское общение. Но вместе с тем человек ощущает собственную слабость и нужду. Он хочет помочь другому и хочет, чтобы ему помогли. У общения есть две побудительные причины. Первая – это стремление научить или поделиться благом. А вторая – это стремление научиться, то есть принять какое-то благо в общении. Назидать и получить назидание. У общения есть две цели – совершить добро и принять добро. Общение – это общее желание всех христиан узнать Бога лучше, делясь друг с другом тем, что они каждый в отдельности уже знают о Боге. То есть это встретиться и поделиться чем-то, что у нас уже есть внутри. Вот это и есть общение. Если мы пообщались, иногда, кстати, у меня происходит такое общение, после которого человек говорит: «Ох, вот это вот хорошо, мы пообщались». Но это не совсем точно. А некоторые люди просто говорили, я просто все, что мог, я мог их послушать. И все. То есть это было очень одностороннее общение. Они хотели выговориться, они хотели сочувствия, они хотели просто, чтобы иногда побыть в центре внимания и наслаждаться своей персоной, иногда и такое. И они получили удовлетворение своей какой-то вот этого иногда похоти, иногда нужды. И они говорят: вот это было хорошо, оценивая свое внутреннее состояние. Не оценивая, а интересовались ли они мною. Вникали ли они в то, что у меня? Готовы ли они были отложить свое желание выразиться или поделиться для того, чтобы заметить какой-то момент, который у меня происходит. Иногда вообще не так происходит, что кто-то делится чем-то достаточно таким чувствительным, болезненным для его сердца, а его собеседник сразу меняет тему. Это очень нечувствительно происходит. То есть человек как будто бы, этот, который поделился, сатана может его очень легко искушать, думать так, этому человеку, с кем ты поделился, ему вообще наплевать на тебя. Он просто тебя сейчас использует, потому что ты вместе с ним, идешь вместе по дороге, чтобы было развлечение какое-то, что молчать ему неинтересно, поболтать ему хочется. Или ему наплевать на тебя, он только и хочет выразить свои какие-то, и он тебя использует, чтобы ты ему посочувствовал. Иногда, кстати говоря, служители могут так себя чувствовать, потому что мы служим людям, и очень часто люди не способны еще служить. Они приходят в церковь, и они ищут служение. Они ищут помощи для себя. Они еще не замечают, что у других есть проблемы. Они смотрят на других людей, и они думают, что у них каких-то особых проблем нет. Вот у меня проблема. Вот у меня вот это очень страшно. Я могу часами рассказывать, как это проблематично. Другим же живется легче. И в этом смысле мы должны быть готовы жертвенно служить друг другу, если о браке говорить, в браке, тем, как мы слушаем, тем, как мы задаем вопросы, как мы вникаем. Иногда, может быть, мы годами ждем, когда человек научится общаться. Иногда я сталкиваюсь с людьми, которых знаю очень много лет. Мы приглашаем кого-то с женой в гости. И это буквально некоторые озарения у меня происходили. Мы много лет общались, и потом я понимаю несколько таких выводов о своих друзьях. Вывод первый я сделал. С некоторыми мы очень много общались, и вдруг мы заметили, что это всегда мы инициировали. Как только мы, если мы не инициируем, мы ходили к ним в гости на ужин, они к нам приходили на обед, вот очень много раз. И потом вдруг мы замечаем, что, подождите, это все по нашей инициативе. Мы какие-то дни рождения организовываем, приглашаем, и нас люди на день рождения не приглашают. Или они даже не хотят их организовывать, потому что не хотят, не знаю почему. Не хотят, там есть свои причины, почему они не хотят. Я вижу, что день рождения – это как возможность встретиться с близкими какими-то друзьями или с вообще не близкими. Просто это хороший повод собраться и иметь вот это дружелюбие и общение. Для некоторых людей это вообще не ценность. И вот это, что мы заметили, что мы их приглашаем, а они нас не приглашают. А долгое время мы жили с такой иллюзией, что вот у нас как бы взаимная такая дружба, взаимно посвященная. Но это не так. Первое чувство – неприятно. Несправедливо, больно, и сатана еще кучу мыслей может засунуть тебе в голову, там тебя используют, и они такие-сякие, и все остальное. Люди иногда просто не ценят общение, не понимают его важности, не замечают этих вещей. Бывает не в силах проинициировать тоже. И тут нужно оценивать, я с ними строил отношения для того, чтобы что-то получить себе, или я хотел служить Христу. И я вижу, 50% я хотел получить себе, и вот эти 50% мне сегодня приносят боль. Потому что я не получил в ответ, мне неприятно. А те 50%, которые были для Христа, там нет разочарования. И эти остальные 50%, где я разочарован, нужно опять же принести ко Христу и найти утешение в нем. Господь, прости меня, что я хотел просто, по сути, требовал, что эти люди должны мне проявить христианское братолюбие, а они не проявляют, и я расстроен, но я по отношению ко Христу не проявил вообще ничего. А он умер за меня на Голгофе. Даже сегодня взять всю мою жизнь, что я проявил для Христа, ничего почти не значит с тем, что он сделал для меня. Для меня это, конечно, много значит. Бог это использует и ценит. Но в сравнении с тем, что Господь сделал, ничего. И поэтому, Господи, ты так поступил, я должен следовать за тобой, поэтому я буду любить, и я буду продолжать инициировать столько, сколько нужно. Другое интересное наблюдение мы сделали на эту тему, это когда мы с кем-то пересекаемся, опять же, очень давно знаем людей. Очень хорошие, посвященные взаимоотношения есть с некоторыми людьми, которые действительно любят нас очень сильно. Но когда мы встречаемся для того, чтобы пообщаться, эти люди не способны общаться. Например, мы проводим 4 часа вместе, и потом, я как бы не думал об этом, я не ждал, так, сделают они что-то или нет. Просто время идет, и потом уже вечером мы с женой, я инициирую обычно, и она тоже, как это время прошло, что просто поделиться, что на сердце, что это было, что это значит. Это очень хорошее. Мы что-то вместе пережили, и наши сердца что-то пережили, и если это открыть, то мы друг друга лучше узнаем. Это очень хороший момент. И вдруг я осознаю, подожди, нам не задали ни одного вопроса. Мы задали кучу вопросов. Как у вас на работе? А что у вас там с детьми? А как там ваше здоровье? А как вот то? То есть 4 часа. Ну, там мы, понятно, не только вопросы задавали разные. И вдруг мы осознаем, а эти люди нам не задали ни одного вопроса. Они были в таких вдохновениях. Нам нужно встретиться, давайте. Все, мы встречаемся, и они ни одного вопроса. Они не интересуются тем, что у нас внутри. Они вообще, ну, какой-то вопрос, ты начинаешь встречать, меняется тема, и все. И это христиане. Много лет в церкви. И я вдруг понял, что многие христиане не способны, они пребывают в очень незрелом состоянии, они не научились еще в этой сфере служить. В этой сфере они поступают довольно эгоистично и глупо, очень неразумно. Может быть, они не искали своего, но просто они еще не научились искать, ну, как благо ближнего своего. Они просто живут вот собою. Они пришли так навстречу, они собою живут, то, что им задают вопросы, они, о, да, конечно, говорите с человеком о нем самом, и он будет слушать вас часами. Задавайте им вопрос о себе, о да, конечно, я люблю себя и хочу, чтобы любили меня. Или как эта фраза звучит? Я хочу быть любимой, чтобы меня любили. То есть человек себя любит и хочет, чтобы его любили еще, и он в этом пребывает. Ну вот это есть. Люди не ценят общение и не способны, даже христиане, действительно служить общением. Этому нужно учиться, нужно в этом возрастать. Мы в разных состояниях. Кто-то очень много разговорчив, но он не может мудро, может быть, общаться. Кто-то молчит. Мы тоже по-разному тут сотворены. Если применять вот это определение христианского общения к браку, мы можем вот что сказать. Единство или глубина взаимоотношений – это взаимный обмен всем, чем обладает каждый из супругов. Это действительно открыть свое сердце. Свои слабые стороны, свои сильные, свои какие-то устремления, свой анализ, свои впечатления. Очень-очень, может быть, простые бытовые, какие-то очень глубинные, сложные, которые, может быть, мы никому не говорили. Такой брак должен отражать любовь Христа и характеризоваться такой интимностью или близостью взаимоотношений. И таким образом супруги прославят Бога и станут более благочестивыми. Общение – это то, что Бог использует, чтобы изменять нас. Действительно, муж и жена только тогда будут преуспевать в близости отношений или в ощущении этой близости, защищенности и посвященности друг другу, когда они откроются друг другу посредством общения. То есть это очень важная часть нашей жизни. Этому нужно учиться, это не так просто, поэтому мы молились вначале и будем молиться еще о том, что нам нужна Божья благодать для всего этого. И еще один вопрос на эту тему, который нам нужно затронуть, это, ну, собственно, как строить это общение. То есть мы сейчас говорили о важности этого общения. И мы можем чувствовать, ну, что, как это строить, мы не понимаем. Поэтому второй вопрос на эту тему, это будет как последний вопрос, условия для глубокого библейского общения, или другими словами, как строить это общение. То есть с чего начинать? Вот, ну вот не сильно я общаюсь, не сильно я ценю, вроде все нормально. Теперь я понял, что это важно, и как, что мне делать? Вот несколько таких моментов, по-моему, около 7 или 8 я хочу вам предложить. Первое. По сути, это самый первый шаг. Нам, или первое условие, нужна убежденность в необходимости глубокого общения. С самого начала нужно просто встать на эту позицию. Я верю, что нужно глубокое общение в браке. Это то, что мы пытались сделать, это то, почему я показывал все эти тексты, и они, в общем, одну и ту же мысль просто продолжали, но мы побыли в слове, оно должно было оказать на нас влияние, чтобы это стало нашей убежденностью, чтобы мы поняли, да, все-таки общение важнее, чем я думал, и я стою на этой позиции, мне это нужно. Это первое условие, убежденность в необходимости глубокого общения. Второй шаг. Нужно посвящение целенаправленному развитию глубокого общения. То есть, с одной стороны, нужно сказать, да, это очень важно, а второе, нужно сказать, я себя посвящаю на то, что я буду развивать такое общение. Я буду делать шаги в этом направлении. Это само собой не происходит. Может быть, мы не склонны к этому, я с женой или там с детьми. Кстати говоря, если говорить о детях, тоже... Что происходит? Дети наши растут, очень много маленьких детей здесь в лагере. И они, ну, мали такие, там, что у них там, что там у них происходит, они постепенно подрастают, мы можем продолжать их видеть как просто малышей. Мы всегда их старше значительно. И мы можем недооценивать, что это люди, такие же, как мы. У них есть такой же внутренний мир, как у нас. Они не могут все это выразить, но они не меньше, чем мы. Их душа не 30% нашей души, она такая же полноценная. У них тоже есть переживания. Ребенок может плакать о машинке, которую он там сломал, колесико. И мы можем сказать, ну что ты это самое, да купим другую, пошли. А вот если бы у нас там, ну не знаю, руку мы сломали, мы бы так же переживали, да? Вот для ребенка это может быть такое же переживание. Просто в его маленьком мире вот эти особенные ценные вещи, это его машинка или еще какие-то другие вещи. А мы можем просто посмеиваться над этим и демонстрировать своему ребенку или спутнику жизни, кстати говоря, в том числе, демонстрировать то, что для него важно, для нас не важно. То, что для него ценно, это какие-то, ну просто какие-то глупости на самом деле. И ребенок понимает постепенно, он меньше это осознает, больше чувствует, и потом, может быть, уже в подростковом возрасте наберется мужество проанализировать и назвать это своим именем, но он понимает, что с родителем об этом нельзя поговорить. Родитель ему не будет это достаточно ценить. И вот когда человек вырастает до подросткового возраста, бывает потом родителям не о чем разговаривать с детьми. О чем бы они ни говорили, ребенок все в штыки воспринимает. И в мире появилась такая тема, ох уж этот подростковый возраст, гормоны там и всякие глупости в голове. Ничего, он должен это пережить. На самом деле мы лицезреем не просто какой-то таинственный психологический, там, гормональный там, какой-то подростковый возраст. Мы просто лицезреем плоды наших отношений с нашими детьми. Они переживают уже более серьезные вещи, и они не хотят с нами об этом разговаривать. Они нас боятся, они нас стесняются. Они считают нас, может быть, очень-очень правильными, а себя видят грешниками. Мы такие правильные святоши, а они какие-то не подходят в наши какие-то стандарты. И поэтому они будут говорить со своими сверстниками, но не с нами. Может быть, с кем-то из старших людей в церкви, но не с нами. Иногда ко мне подходят родители и говорят, поговорите с моим сыном. И я, конечно, разговариваю. Но они ко мне подходят, потому что они уже не могут с сыном разговаривать. Может быть, он хотя бы вас послушает. Потому что уже разорваны эти отношения, родители их не построили. Это то, что я с отцом своим испытывал. Я же маленький ребенок. Что я могу строить отношения? Как я могу инициировать или разворачивать наши отношения? Менять стиль? Я просто принимал, как и все мы. Дети просто принимают те правила, которые родители им предлагают, или тот стиль общения, который они по крупицам созидают. Когда они слушают или не слушают и тому подобное. И потом, когда ты вырастаешь, ты не способен. Я когда-то со своим папой разговаривал, мы шли на станцию метро, и я ему, не помню почему уже, но я ему решился сказать такую вещь. Мне было там за 20 лет. Я ему говорю, папа, мне реально с тобой страшно разговаривать. Его реакция была, что ты такое говоришь, ты выдумал вообще. И мы пошли дальше. Просто сменилась тема, мы начали разговаривать. То есть он был не в состоянии принять ту реальность, которую я и набрался мужества из-за Христа. Я был 3 года или там больше христианин, только поэтому у меня было мужество заявить ему о проблеме. Но у него не было мужества увидеть реальность, у него не было желания задать мне вопрос, увидеть это как трагедию, серьезно к этому в принципе отнестись и тому подобное. Опять же, я сейчас не пытаюсь осудить своего отца, у него тоже была своя история, свои проблемы и так далее. Я больше это как факт говорю, который происходит. Проходит время, и такого личностного глубинного общения люди уже, дети боятся. И мы это будем называть подростковым возрастом, чем угодно, но на самом деле это результат того, как мы строили отношения. И в этом смысле мы можем задать себе сегодня вопросы и к браку своему, и к своим детям. Разговаривали ли мы со своими детьми? Задаем ли мы им вопросы? Взрослые, кстати говоря, очень часто высмеивают детей. Очень часто. Для нас мы как умиляемся. Ой, там что там, то-то, то-то. Мы говорим какие-то вещи. А вот ты там захотел это или то. И эти вещи не очень уважительные к детям. Они обличительные в этот момент. Но мы воспринимаем, что ребенок, он же не понимает этого всего. Он просто слушает, а мы просто говорим, взрослые поулыбались, а ребенок это замечает. И мы просто неправильно понимаем ребенка. Мы его понимаем извращенно, не библейски смотрим на него. И поэтому думаем, это не оказывает влияния. Как на кошку какую-то бы не оказывало влияние, если бы мы сказали, какая там чумазая кошка, или какая ужасная кошка, или какая грязная, или вонючая. А ребенок не кошка, он понимает очень много, и он чувствует это. И мы посмеиваемся и так далее. Мы часто с женой делаем замечания людям, которые очень хорошим христианам. Кстати, 2 года назад вот на пляже мы сделали замечание одному пастору церкви, который шутил, наш Мартин, он не выговаривал «с» и «ш», и он как-то говорил, я уже не помню, как это было, он как-то, ну, там, шепелявил или что-то такое говорил, и они с женой просто начали повторять, так, ну, они умилялись, они беззлобно это делали, но они вот с ним разговаривали, ну, фу, там, Мартин, ну, фу, там, пифол, не пифол, и они такие, значит, там, внутри... хохочет, и я просто им сделал замечание. Я отошел, им сказал, не делайте так, потому что это для него больно. Даже если сейчас он это не понимает, он это может понять чуть-чуть позже, и это плохо, это нехорошо, это не созидательно. Я защищал своего сына от такого милого издевательства пастора церкви над ним. Ну, он с хорошим сердцем, это мой хороший друг, он не издевался, но в плане, мы просто должны понимать сердца друг друга, и мы должны строить условия или отношения, в которых действительно эта связь станет крепче, и когда будет очень стыдно и очень страшно поделиться, этот человек осмелится, и он не будет думать, что меня обязательно высмеет, этот человек отвергнет, там, ему наплевать на меня, он будет слушать вот так поверх головы, ожидая, когда там уже футбол начнется, или когда можно там заниматься своими... домашними делами. Этот человек выключит все, сядет и будет на меня смотреть. Он будет меня слушать. Ему важно, что у меня внутри. Он через мои слова будет смотреть в мое сердце. Может быть, человек так не объяснит, как я сейчас сказал, но он это будет ощущать, он будет это осознавать. Ему будет с этим человеком комфортно поделиться. Он к этому пойдет говорить, а к этому не пойдет. Очень часто, кстати, это часть такого общения, это наше смирение и наша открытость перед человеком. Если мы откровенно поделились, этот человек понимает, что с таким человеком можно поделиться, потому что он к этим вещам чувствительно относится, он сам рискнул и открылся, и он, ему самому больно, и значит, он к моей боли не отнесется наплевательски, он понимает эти вопросы. Сейчас я очень много всего сказал, я пытался проиллюстрировать одну вещь. Это второе условие. Нам необходимо посвящение для того, чтобы целенаправленно развивать взаимоотношения. Я показал очень много, есть разных препятствий. И если у нас не будет, с одной стороны, я осознаю, общение очень важно, и второй шаг, мне нужно принять решение, я хочу строить такое общение. Я готов платить за это цену. За глубокое общение придется платить цену. Оно не дастся легко. Честное, искреннее, настоящее или подлинное, поистине библейское общение дорого обходится супругам. Это не дешевка. Проникновенные беседы, разговоры по душам отнимают как минимум много времени. Для того, чтобы решить проблему, можно усечь разговор и решить ее. Для того, чтобы вполне понять человека, что он чувствует в связи с этой проблемой, нужно посидеть и еще его послушать. И учиться задавать вопросы, и учиться общаться. Общение требует от нас как времени, так и гибкости. Люди не раскрывают своих сердец по расписанию. С 3 до 4 жена открывает мне свое сердце, пришел, давай, я запишу, хорошо, молодец, давай сейчас помолимся. Это не так. То есть нужно быть гибким, нужно заметить чувства, нужно заметить переживания, нужно, может быть, когда мы что-то решаем, вдруг ты увидел, человек поделился чувствами по этому поводу, и тебе нужно перестать это решать и уделить внимание, поговорить об этом. Требуется отложить в сторону все остальные дела с тем, чтобы воспользоваться удобным случаем для глубоких отношений. Подлинное, полноценное общение требует умственной выносливости. Когда вечером ты уже устал, тебе не хочется говорить, а он начал говорить. Тебе нужно просто сосредоточить свой ум. Нужна эмоциональная выносливость, потому что не все разговоры очень легкие. Нужна духовная выносливость. Не все, что скажет человек, будет для меня милым. Что-то будет меня уязвлять. Что-то будет бросать мне вызов. Например, то, что я сказал перед проповедью. Мне жена говорит, о, такое произошло. Я говорю, не говори мне это сейчас перед проповедью. Потому что я, ну, это, наверное, была моя не очень духовная выносливость на данный момент. Я боялся, что она мне сейчас скажет, а я начну переживать, и мне тяжело будет проповедовать. Она говорит, да это хорошее. Я говорю, ну, хорошо, рассказывай. И она начинает рассказывать. И я говорю, ой, давай быстрее рассказывай, а то мне все равно какие-то чувства, как будто бы что-то сейчас ты плохое расскажешь. То есть это духовная выносливость. То есть информация может быть, либо нам задачу какую-то дать, либо какую-то проблему выявить, либо даже обличить меня. И поэтому здесь нужна эта выносливость. Вы должны следить за тем, чтобы ваши мысли не разбегались, Вам следует избегать искушения останавливаться на несущественных вопросах, как бы идти в сторону цели разговора. Вопросы, которые остались без ответа, следует сформулировать по-другому, задавать там с другой стороны, чтобы действительно докопаться до сути. Поэтому без посвящения развитию глубины общения эту глубину не достичь.